Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Силуане Афонском, далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «Глинская лампада» рассказ о Глинской пустыне и ее старцах, и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 16. О терпении зла. Пришли братья к Авве Антонию и говорят ему: «Скажи нам слово, как спастись». Старец отвечает им: «Вы слышали Писание, сего и достаточно для вас». Они же сказали: «Мы и от тебя, Отче, хотим услышать». Старец сказал им: «Евангелие говорит: аще тя, кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую». Они говорят ему: «Не можем сего сделать». Старец отвечает: «Если вы не можете обращать и другую, то, по крайней мере, сносите удар в одну». «И этого не можем», — говорят они ему. Старец отвечал им: «Если и этого не можете сделать, то не платите человеку тем, что получили». Братья сказали: «И сего не можем». Тогда старец говорит ученику своему: «Приготовь им немного кашицы, ибо они слабы. Если вы одно не можете, а другое не хотите, то что я вам сделаю? Нужно молиться». Рассказывали об Авве Геласии, имел он книгу на пергаменте, стоящую 18 монет, ибо заключала весь написанный Ветхий и Новый Завет. Книга лежала в церкви, чтобы читал ее желающий из братьей. Некоторый брат-странник, пришедший, посетил старца, и когда увидел книгу, захотел взять ее, и, укравши ее, ушел. Старец же не погнался за ним, хотя имел на него подозрение. Итак, он и, пришедший в город, искал, кому бы продать книгу. Нашедший желающего купить ее, назначил ей цену в 16 монет. Покупающий же говорит брату: «Дай мне сперва лучше рассмотреть ее, и тогда отдам эту цену». Брат отдал ему книгу. Тот же, взяв книгу, пришел к Авве Геласию рассмотреть ее. Он сказал ему о цене, какую назначил продавец. Старец говорит: «Купи эту книгу, ибо она хороша и достойна этой цены». Пришедший человек сказал продавцу о ней иначе, а не так, как сказал старец, говоря: «Вот я показывал ее Авве Геласию, и он сказал мне, что дорога и не стоит той цены, которую ты сказал». Он же, услышав, сказал ему: «Ничего тебе не сказал еще, старец?» Тот отвечает ему: «Нет». Говорит ему: «Не хочу продавать ее». Мучимый совестью, он пришел к старцу, раскаиваясь и прося его взять книгу назад. Но старец не хотел брать книгу. Тогда брат говорит ему: «Если ты не возьмешь ее, то я не буду иметь покоя». Старец отвечает ему: «Если ты не успокаиваешься, то вот я беру ее». И брат, получив пользу от поступка старца, прибыл там до кончины своей. Однажды Авва Иоанн Колов сидел против церкви, братья окружили старца и спрашивали о своих помыслах. И некто из старцев, увидев это, побуждаемый завистью, говорит ему: «Сосуд твой, Иоанн, полон яда». Авва Иоанн отвечает ему: «Так, отец, и ты сказал это потому, что видишь одну наружность, а что бы сказал ты, если бы увидел внутренность?» Рассказывали об Авве Иоанне Фивейском, ученике Аввы Амоя, что он 12 лет служил старцу, когда тот был болен, и сидел с ним на рогоже, но старец не обращал на него внимания. И хотя Иоанн много трудился для него, но старец никогда не сказал ему: «Будь спасен». Когда же старец приблизился к смерти, и к нему собрались старцы, то взял за руку его и сказал ему: «Спасен буди, спасен буди», и поручил его старцам, говоря: «Это ангел, а не человек». Рассказывали об Авве Исидоре, пресвитере Скитском: если кто имел брата спорливого и хотел прогнать его вон, то старец говорил: «Приведите его ко мне». Он принимал его в келью свою и через долготерпение спасал брата. Рассказывали об Авве Лонгине, что некто из учеников его обвиняем был, чтобы он изгнал его. Пришедшие к нему ученики Аввы Феодора сказали: «Авва, мы слышали о брате твоем дело, и если велишь, мы возьмем его от тебя и приведем тебе лучшего брата». Старец ответил им: «Я не гоню его, ибо он успокаивает меня». Когда же старец услышал причину, сказал: «Увы мне, мы приходим сюда сделаться ангелами, а сами делаемся нечистыми и бессловесными животными». Авва Макарий, находясь в Египте, застал человека, прибывшего со скотом и грабящего его келью. Макарий, как бы странник, ставший в воротах, навьючивал вместе скот и по долгом молчании отпустил его от себя, говоря: «Ничтоже внесохом в мир сей, Господь даде, яко Господеви изволися, така и бысть. Благословен Господь во всем». Однажды, когда было собрание в скиту, отцы, желая испытать Авву Моисея, уничижили его, говоря: «Как сей эфиоп входит в среду нас?» Моисей, услышав это, смолчал. Когда братья разошлись, отцы говорят ему: «Авва, неужели ты не смутился?» Он отвечает им: «Смятохся и не глаголах».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Силуан Афонский. Преподобный Силуан Афонский родился в селе Шовском Шовской волости Либерянского уезда Тамбовской губернии в семье крестьян и был наречен Симеоном. Это село расположено близко с селом Сизеново, где жил затворник Иоанн Сизеновский. Отличался здоровьем и физической силой, голыми руками мог брать горячий чугун со щами и перенести его с плиты на стол, за которым работала их артель. Ударом кулака он мог перебить довольно толстую доску. Он поднимал большие тяжести и обладал большой выносливостью, и в жару, и в холод. Он мог есть очень помногу и много работать. В 19 лет решил поступить в Киево-Печерскую лавру, но отец настоял, чтобы он сначала поступил на военную службу, которую он проходил в Санкт-Петербурге в саперном батальоне. Осенью 1892 года приехал на Афон, где поступил в русский Пантелеймонов монастырь. В 1896 году был пострижен в мантию. Послушание проходил на мельнице, на Коломарийском метохе, владение монастыря вне Афона, в старом Нагорном Руссике. В 1911 году по пострижении в Схиму с именем Силуан нес послушание монастырского эконома. Тогда же он пишет свои записки, опубликованные в 1952 году архимандритом Сафронием Сахаровым. Многие монашествующие называют их новым добротолюбием. Согласно житийной литературе, в самом начале своего послушничества Силуан стяжал умную сердечную молитву. Дальнейшая жизнь Силуана была посвящена борьбе хранения полученной благодати. Близко знавший святого, ученик и биограф Силуана Афонского, архимандрит Сафроний Сахаров, так описывает подвижника в более поздний период. Искушение он встречал и переносил с великим мужеством. Редкой силы воля, без упрямства, простота, свобода, бесстрашие и мужество, с кротостью и мягкостью, смирение и послушание, без униженности и человекоугодия. Это был подлинно человек, образ и подобие Бога. Скончался 11 по старому стилю, 24 сентября по новому стилю 1938 года, поболев перед смертью чуть больше недели. О преподобном и богоносном воистину Силуане, столь великом святом и почти современнике нашем, мы не станем говорить подробно фактами жизнеописания, ибо лучше всего о великом его примере и высоте наследия говорят сами ни с чем не сравнимые писания его. Лучшим почитанием преподобного будет и усердная ему молитва, и по возможности частое обращение наше к его мыслям о Боге, о святых, о его собственном и о нашем пути ко Господу, мыслям, проникнутым высочайшим духом молитвенным. Приведем ныне некоторые из них. «Скучает душа моя о Боге, и слезно ищет Его. Милостивый Господи, Ты видишь падение мое и скорбь мою, но смиренно прошу Твою милость». Излей на меня, грешного, благодать Твоего Святого Духа. Память о ней влечет ум мой снова найти Твое милосердие. Господи, дай мне смиренного Духа Твоего, дабы снова не потерял я Твою благодать и не стал бы рыдать о ней, как рыдал Адам о рае и Боге. Благодать Божия дает силы любимого любить, и влечется душа к молитве непрестанно, и не может забыть Господа ни на секунду. Человеколюбче Господи, как не забыл Ты грешного раба Твоего, но милостиво презрел на меня от славы Твоей и непостижимо явился мне. Я всегда Тебя оскорблял и опечаливал. Ты же, Господи, за малое обращение дал мне познать Твою великую любовь и безмерную благость. Твой тихий кроткий взор привлек душу мою. Что воздам я Тебе, Господи, или какую хвалу воспою Тебе? Ты даешь благодать свою, чтобы душа постоянно горела любовью, и не знает она покоя день и ночь, от любви Божией. Память о Тебе греет душу мою, и ни в чем не находит она покоя на земле, кроме Тебя. И потому ищу Тебя слезно, и снова теряю, и снова желает ум мой насладиться Тобою, но Ты не являешь лица Твоего, которого желает душа моя день и ночь. Душа моя в страхе и трепете, когда размышляю о славе Божией Матери. Мал ум мой и бедное и немощное сердце мое, но душа радуется и влечется написать о ней хоть несколько слов. Боится душа моя прикоснуться, но любовь понуждает не скрывать благодарности за ее милосердие. Божия Матерь не предала Писанию ни мысли своих, ни любви своей к Богу и Сыну Своему, ни страданий души своей при распятии, потому что все равно мы не могли бы постигнуть, ибо любовь ее к Богу сильнее и горячее, чем любовь серафимов и херувимов, и ей удивляются все небесные силы, ангелов и архангелов. И хотя жизнь Божией Матери как бы покрыта святым молчанием, но Господь нашей Церкви православной дал знать, что любовью Своею она объемлет весь мир и в Духе Святом видит все народы на земле, и, подобно Сыну Своему, всех жалеет и милует. О, когда бы мы знали, как любит Пресвятая всех, кто хранит заповеди Христовы, и как жалеет и скорбит о тех, которые не исправляются. Я испытал это на себе. Не лгу, говорю пред лицом Бога, которого знает душа моя, духом я знаю Пречистую Деву. Я ее не видал, но Дух Святой дал мне познать ее и ее любовь к нам. Если бы не ее милосердие, то я давно бы погиб, но она восхотела посетить меня и вразумить, чтобы я не грешил. Она мне сказала: «Нехорошо мне смотреть на тебя, что ты делаешь». И слова ее приятные, тихие, кроткие и действуют на душу. Прошло более 40 лет, но душа моя не может забыть этих сладких слов. И не знаю, что воздам я грешный за эту любовь ко мне нечистому, и как буду благодарить благую, милующую Матерь Господню. Воистину она заступница наша пред Богом, и одно имя ее радует душу. Но и все небо и земля радуются о любви ее. Чудное и непостижимое дело. Она живет на небесах и непрестанно видит славу Божию, но не забывает и нас, убогих, и своим милосердием покрывает всю землю и все народы. И сию Пречистую Матерь Свою Господь даровал нам. Она наша радость и упование. Она наша Матерь по духу и близка нам по природе, как человек, и всякая душа христианская влечется к ней любовью. Святые живут в ином мире, и там Духом Святым видят славу Божию и красоту лица Господня. Но в том же Духе Святом они видят нашу жизнь и наши дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы. Живя на земле, они научились любви Божией от Духа Святого, и кто имеет любовь на земле, тот с нею переходит в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает и будет совершенную. И если здесь любовь не может забыть брата, то тем более святые не забывают нас и молятся за нас.
В эфире программа «Благовещение». «Глинская лампада». Цикл передач о Глинской пустыне и ее святых старцах. Передача 10. Сюда, в Тбилиси, старцы принесли глинский дух, и это ощущали все, приходившие к ним. Свой рассказ о глинских старцах в Тбилиси продолжает их духовная дочь, схиигумени Елисавета Орлова.
Книжки написано еще, что они очень простые были, что даже нельзя было подумать, что владыка.
Конечно, очень простой был владыка. Владыка очень был простым. Хотя отец Виталий всегда говорил, что у нас владыка непростой. И действительно, что он просто так, как бы между прочим, говорил. Потом это начинало исполняться через 10, 20, 30 лет. Старцы так говорили, а потом, допустим, вот отец Виталий много говорил, а ты... Просто впитывай, как про Макашка, и все. Когда уже это исполнится, тогда уже будешь вспоминать.
Ну вот было несколько старцев здесь. Они были все разные?
Ну, дух-то один был. И совет, они, между прочим, советовались. Это очень много еще старцев глинских говорили, что совет нужен. Нет, они никогда ни за кого ничего не говорили, да. У них все святые были. Отца Виталия, например, всегда все святые. Кто бы ни заходил, он... Ноги кланялся, руки-ноги целовал, сажал, рассказывал.
Даже если простой человек приходил?
Простому, конечно, разному простому. Вот, допустим, дедубец, он всегда на полу обычно сидел. Да даже перед смертью уже, где-то пока у него инсульт не получился, вот за 10 дней буквально до этого, садился, ногу подгибал. У него на ногах снаружи вот здесь были такие мозоли. Это, говорит, меня много спасло, когда я странничал по миру. Вот он таким образом сидел на земле, и все это вот это его спасало.
А вот что старцы не любили в духовных чадах? Вот, ну, как сказать, против чего предостерегали больше всего? Какие грехи самые страшные считали?
Ну, какие? Конечно, гордость и прелесть. Всегда старцы говорили, что нужно средним идти, царским путем. И обычно так Виталий говорил. Вот это мокрое дерево, это хуже всего. Или вообще не гореть. И тлеть, или гореть. Однако же одновременно царский путь – это средний путь. Но и однако же нужно все-таки иметь мудрость, просить у Господа мудрости, да, рассуждения.
Но они давали какие-то конкретные советы?
Ну, например, отец Виталий тот так говорил у нас, что если, допустим, ну это лично как-то или что, я не знаю, чтобы как-то смиряться, чтобы, он говорит, я был брезгливым. А для того, чтобы не быть брезгливым, я старался там портить пищу. Ну, как портить пищу? Вот он, допустим, когда к нему приходили, вот борщ, допустим, этот борщ он мог положить там варенье, рыбу, там, ткемали, там, зелень там какую-то, еще что-то такое, дать тебе это кушать и заедать, допустим, сыр, там, рыба, там, все это и заедать пирожком сладким. Таким образом, брезливость вот искоренять.
А вы тоже кушали?
А меня все время так кормило из Италии. Вот что такое послушание, еще хочу сказать. Владыка Зиновий отца Виталия благословил, чтобы он каждый день хотя бы, говорит, ну, хоть на полчаса, на час, чтобы заходил к нему. Ведь фактически владыка Зиновий, хотя и был духовным старцем, и одновременно он был духовным сыном отцу Виталия, потому что отец Виталий схему давал. Он выбрал себе духовником отца Виталия. И когда отец Виталий приходил к владыке, а в последнее время владыка уже через день вкушал пищу. То есть ему давали, допустим, среду, пятницу он не ел, такие дни там это. И вот приносили ему, ну, приносят там ему что-то там, один из батюшек, Царство Небесное. Говорит, ну, а Виталий, оказывается, говорит, у него аппетит хороший. А какой же у него был хороший аппетит, если у него операция была сделана на желудке? У него фактически желудка не было.
А как же он все ел,
вот
и
за послушание,
и рыбу? И...
А вот за послушание. Это он. И вот когда к владыке приходил, и вот владыка принесут ему пищу, кружку большую, там кофе с молоком, мать Нина любила ему. Тарелку первое, что-то там второе, две порции. И ему, и отцу Виталию. А владыка пальчиком показывает, кушает. Отец Виталий кушает. Съесть владыкин, а потом показывает, а ты теперь свое кушаешь. И свое кушал. И вот когда там некоторые приезжали, там начинали, ой, не хочу, да я это, да это так вот. То стеснялись, то не можем, то вот, или, допустим, приедут, а в Дедубе так было, там большая чашка была, и вот все садились за стол и с одной чашки кушали. Ну, если много людей, то две чашки там или как-то. И вот им уже хочется, как вроде ухаживают они за отцом, и там, а да ты, отец, стали кушать. Тогда садится и начинает кушать все. А ему же от этого боли же есть желудки. Все. Потом, когда видят, мать увидит или кто-то из наших увидит, там, говорит, что ты делаешь, отец? А вот они мне сказали, кушай. Оно же болит, но послушание выполнять надо. И были такие моменты, когда приходили, вот, допустим, они стесняются, там, приезжие все, прихожу, отец встали, говорит, ешь, вот заставляет там, а я уже наеденная, допустим, да. Ешь. Ну, я начинаю есть. Ну, что там положит? Ну, много чего. Кушаю, а эти тогда смотрят. Отец, говорит, благослови, мы ей поможем кушать. Нет, теперь же она сама говорит. И представь себе, что какие бы наеденные не были, вот выходишь от него, да, вроде бы полный. Пока до метро дошел, там до метро, ну, 500 метров, уже голодный. Вот что значит. Это же не только именно такой пищи. В этот момент старцы духовной пищей кормили.
А вы сейчас чувствуете их участие в вашей жизни?
Конечно, я и сейчас у них на послушании нахожусь.
А как это может быть, если их уже нет в живых?
А у Бога нету мертвых, у них все живы, как отец Виталий себя говорит. У Господа нету мертвых, у них все живы. Надо иметь веру. Как они поставили на послушание, так я и продолжаю у них на послушании быть.
Самое главное послушание получается, вот, завет старца,
да,
в жизни человеку.
Обязательно послушание, да. Такой момент, допустим, совсем небольшой и мало значимый, как бы сказать. Приходишь к старцу, это у меня с духовной сестрой была с одной, а она до этого мясное уже не кушала 35 лет. А старец ставит на стол мясо, говорит, кушай. Я знаю, что ты кушай, для смирения. Или еще для чего-то. Это старцу виднее, но не нам. Значит, раз ты уже полностью воле отдалась, то ты это должна делать, а не на виду. Вот я вот. Этот человек кушал и не ощущал сон мяса.
Когда ты возле старцев, это одно, а когда этих старцев нету рядом с тобой, то как же это послушание можно осуществлять в жизни?
Знаете что? Один раз я такой вопрос вот задала. Он говорит, вот почему мы называемся верующие? В этом слове все. Верующие. Вера. Вера должна. А тут уже все остальное.
Нет.
паства была помогали. Больше русская или смешанная?
Ну, смешанные были. И русские, и грузины, и греки были, армяне. Чада были отца Италии, и владыки. Разные были. Такая бы невидимая связь была.
А что-то из жизни своих наставников и Глинской пустыни рассказывали старцы?
Ну, рассказывали, истории. Пример приводили. Отец Виталий никогда не говорил, что это вот, допустим, если что-то там, он что-то за кого-то видел или говорил, или там исцелял, или помогал, или что он всегда говорил. Вот батюшка Андроник сказал, вот отец Серафим сказал, вот владыка сказал там что-то, чего-то. То есть он на себя никогда не брал это все. Однако и приходил все время и с владыкой благословлялся, а как же, советовался.
А вот именно из прошлого Глинской пустыни что-то рассказывали, как там все, жизнь была устроена?
Ну, вот рассказывали, что. А что, ездили же, видели, какая жизнь там была. Ну, строгая, а до этого же были же очевидцы, которые там бывали. Рассказывали, говорили, какие отцы были, какое это. На сенокосы как ходили с батюшками, как. Кто куда, кто на строительство, кто на сенокос, кто там дрова там рубить или просвоил. Вот так вот.
Какое было отличие современных монахов, монашества и тех монахов?
Во все времена всегда были, как отец Павлин, когда приехал сюда на отца Виталия, он сказал, из мудрейших, мудрейших, из древнейших, древнейших пророков. А один батюшка сказал, всем нам одинаково дано, но это лежит без, как бы, укор. Почему он все мог его вспомнить, а мы не можем?
То есть время тут ни при чем, потому что мы не говорим, время абсолютно меняется.
Нет, отец Сталин тоже так говорил. Все во все времена всегда было. То есть это зависит от человека.
А как проходила, например, трапеза старцев? Вот?
Ну как, у владыки в келье там была трапезная, в которой батюшки приезжали и гости, и кушали там, трапезничали всегда. Mm. Трапеза всегда была, всегда нищих кормили здесь. Отдельно здесь, на кухне, на улице. Были, ну, когда гости были, то когда уже выстроен был этот дом, здесь тоже была трапеза.
А были разговоры или читали житие, как
проходили? Нет, просто разговоры были, потому что это гости же приезжали, поэтому как-то так вот за трапезой шел такой разговор. Не читалось, нет, не так, как в монастырях. Потому что приезжали пообщаться, какие-то вопросы решить, и все издалека, и как-то... Но когда отец Виталий, когда вот опять же в эти дедуби, он там находился, допустим, лежал, гости приезжали там или сидел, он всегда заставлял, если, допустим, или сам назидание делал, или же когда уставал, то он лежал там, отдыхал. В этот момент он благословлял читать там или житие, или какие-то из пролога, или что-то такое, в общем. То есть он все время, каждый день это все читал. Если сам не мог, то заставлял кого-то читать.
Матушка, вот вы видели святых старцев и очень верующих людей, которые приходили как прихожане в этот храм. Видите современное поколение людей, которое не знало старцев. Вот что бы вы могли им сказать, как какое-то назидание, утешение? Часто люди унывают и сомневаются.
А вот самое основное, отец Виталий говорит, никогда не унывать ни в каких обстоятельствах, с чем бы вы ни встречались. Надо возлагаться на волю Божию. Знать, что все, как Вырицкий пишет. От меня это было, речи Господь. То есть это все идет от Господа. И радость, и горе, и печаль, это все идет от Господа. По его попущению делается.
А когда вера угасает у человека?
Просить надо у Господа, чтобы дал, послал веру пламенно. А как же? Да, конечно, современным людям тяжело. Мы видели пример, и нам есть из чего выбрать. Мы видели старцев, мы видели их жизнь, образ жизни и все. И никогда не осуждать. Самое тяжелое – не осуждать. Видите, как даже удивительно, как не осуждать. А вот так стараться не осуждать. Отец Виталий во всем старался. Как-то это переводил, как-то сглаживал. Вот, допустим, приезжали, говорили, вот там какой-то вот пьет, буянит и все. А он говорит, я бы, говорит, даже ему бы там поговорил как-то, я бы даже ему помог. Видите, как? Жена там начинала там что-то ругаться. Все. А я бы там, чтобы скандала не было, как-то мирно. То есть вот такие какие-то были у них. Может быть, как некоторые сейчас современные скажут люди, что да, они в каком-то там жили в своем мире. Нет, они жили в нашем мире. В миру они молились за весь мир. Были такие случаи, был такой момент один раз. Приходим мы, ну, что-то делать. Скажешь, что-то делать. А я вот это еще не вычитала. Вот у меня правила, а вот у меня то, вот у меня все. А как же это? Послушание. Вот опять же, послушание превыше поста и молитвы. Мы на это послушание бежали всегда, старались. допустим, вот пост. Какие службы идут прекрасные? Последняя неделя поста, предпоследняя. А нам благословляли там куличи печь.
Так рано?
Так а если 3 мешка муки надо выпечь, когда же их успеешь выпечь?
Еще до Лазаревой субботы начинали?
Да, конечно. Потому что очень много же было. Это же не предприятие, это же условия какие же домашние. А такие были моменты, когда газа не было, это баллонный газ.
А духовки были?
Духовки были. И кели расширялись. Не кастрюли, но такие формочки специальные были. Так из-под горошка такие. Поменьше и побольше разные. То есть вот такое вот. Где-то выпекали 700-900 штук. Надо же было. И все это брали. Отправляли по монастырям, владыке, святейшему всем. То есть, вот послушание, а службы же какие. Отец это все время смирял меня. Говорю, вот, допустим, вот в горах там Анна с Рахилью делают. Они устав церковный тоже знают. А ведь в горах находятся, что не на службе. То есть, вот как-то все это сглаживал потихоньку. Не так прям сразу, как говорится, рубил топором. Вот это так, вот эта граница такая, эта граница такая. Мы когда старались бежать на послушание, и в сердце такое тепло было, такой покой был, что мы это ощущали, потому что по благословению мы на послушании находились. Это же то же самое отсечение своей воли. Примеры отец Виталий приводил. Вот он говорил, один был, работал на кухне, он никогда абсолютно не бывал на службе. И когда вдруг игумен заснул и увидел, что он на небе, и знаете же, да, что яблоки. А что ты, говорит, здесь делаешь в этом саду? А вот я, говорит, сад этот охраняю. Господь сказал, он у меня садовник, он в саду. Ну дай, говорит, ему 3 яблока. И когда он всех собрал, и позвал его, и спросил у него, а где ты был эту ночь? Он говорит, я был эту ночь там, где ты меня видел. Видите как? Нам это непонятно, и не мыслимо. О, как это так? А попробуй там что-то сказать. Послушание делали. Я тоже скорбела, потому что было столько послушаний, столько у меня, что в транспорте спать приходилось. И что? Все равно было хорошо и радостно. И казалось бы, пусть и сейчас это все же продлилось бы. А если по своей воле, то тогда и покоя не найдешь.
Послушание, как это научиться?
Да, послушание, трудно. Да, когда уже без разговора идет.
В миру трудно, потому что один одно говорит, другое, другое, третье, и ты просто не знаешь, кого слушаться. Начинаешь одного слушаться, другой обидится, а я сказал так, и когда есть один кто-то, то легче слушаться, а когда со всех сторон что-то говорят,
то очень трудно. А вот у отца Виталия одновременно было, отец Серафим, и отец Андроник, и владыка были старцы. А вот так, смирялся. Благословите, ты вот делай это, благословите, тут идет... А ты что делаешь? А вот, вот это дело. Почему ты это так делаешь? А ну-ка прекрати. Прекращай, тот идет. Ты почему это прекратил? То есть вот так для современного бы этого человека просто может показаться так. Ну, издевались, да?
Непонятно.
Ну, нам вроде непонятно кажется. Да. На самом деле это вот так.
А какие любимые праздники были у старцев?
Вот со Италии все праздники были любимыми.
А какие-то глинские традиции они сюда принесли?
Ну вот, уклад.
Уклад вы имеете в виду жизнь послушания?
Да, уклад такой в службах, напевы глинские. Дух они глинский принесли сюда. Это ощущали все.
Это, конечно, самое трудное, но вот если этот дух описать тем, кто никогда не был...
Ну как его можно этот дух описать? Ну это сама атмосфера, это само отношение к людям. Вот это любовь, это внимание к людям.
Каждому человеку?
Различия не имел ни владыка, ни отец Виталий в любом человеке. И в нищем, и в богатом они не имели никогда. Были такие моменты и случаи, когда, допустим, приходил отец Виталий по улице, там ведь нищих тут же обнимал, там целовал, отдавал, что мог. Совершенно не зная человека. И батюшка Андроник был такой случай. Уже через 10 лет после его смерти пришел один человек, который искал отца Андроника. И тогда, значит, тогда же вот в России не было, а здесь же это такое было. Крестили, отпевали, погребения здесь ездили. И он рассказал такой случай, мы были удивлены. Пришел и сказал, значит, старичка. Ехали они зимой, иначе на подъем. Батюшка-то у них сидел, просто четку тянул, а водитель рядом сидел. И вдруг, значит, там же скользко, и на нас уже самослава. Бежит грузовая машина, и вот я чувствую, что уже нам некуда деваться. И на час вот на смерть. А батюшка Андроник как сидел, так и продолжал сидеть. В 10 сантиметрах от машины остановился этот самослав. И он так бледный выскочил, тот и этот. А этот как сидел, так и сидел, четко тянул, не обращая внимания. И тут тогда уже понял, что святой это было все. И вот через сколько лет он пришел, говорит, я хочу этого, говорит, старика увидеть, с которым я ездил, вот это святой человек был.
Я читала о том, что блокада в Ленинграде была снята, потому что владыка Зиновий молился.
Он видел, ему была Нина Равнопостная явилась. И в день Нины Равнопостной, 27 числа, была снята блокада Ленинграда. Ему было много видений. В келье было это ему видение. И Матерь Божия являлась, да, и вот Нина Равнопостная являлась. И поэтому, когда здесь этот дом выстроили, то он сюда не захотел переходить, так сказать, хором или что. Там маленькая келья такая.
Ну, такая дорогая.
Дорогая, да. И когда к нему приезжали, вот какие-то епископы, святейшие Пимен и Алексей были.
Какой?
Он второй. И он так стесняясь, так это обычно. У меня келика маленькая, один из иерархов сказал, но зато она расширяется, когда раздвигается, когда гостей много, а сердце объемлет всех.
И простые люди тоже могли зайти, не только первые иерархи.
Заходили, а как же, благословлялись и советовались, и что-то просили. Вот только после смерти владыки уже потом многие узнали, что у него было окно, я показываю, на окне была решетка. В решетке такая вот дырочка была. Через эту дырочку он там скручивал, копеечку подавал людям. Приходили потом и священники, и говорили, что он многим очень помогал, священнослужителям, материально, облачение, ну все, книги там, все это вот.
Были какие-то приемные часы у него?
Какие приемные? Круглосуточные были часы у него.
И святейший патриарх Илья приходил к владыке?
Приходила, как же. Приходила она не только на праздники, приходила и так, да, приходил к ним в келью, когда болен был, посещал его.
Да, счастливые вы.
Как одна духовная сестра мне сказала, пробыли, говорит, сказки. Да.
Oh.
подошла к концу 10-я передача из цикла «Глинская лампада». О глинских старцах в Тбилиси рассказывала духовная дочь старцев с игуменья Елисавета Орлова. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Горнинского монастыря. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Глинская лампада».
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Устюжского мещанина Василия Феоктистова-Вопиящина «Краткое жизнеописание». Любителей простонародного художества нонче у нас довольно. Уповаю, что и моя практика маляра-живописца послужит к пользе и удовлетворению таковых любителей. Окидывая умственным взором ту отдаленную эпоху, читатель видит худощавого юношу, а еще ранее младенца, который отнюдь не получает хвалы за свое стремление к искусству, а наоборот — дёру. Рисовать и красить — отваживался я только в воскресные и праздничные дни. Переводил на серую бумагу лубочные картины или из родины и цветил ягодным соком, свеклой, чернилом и подсинивал краской для пряжи. Которые картинки выходили побойчее, получал за них от деревенских копейки по три и по пятаку. Тогда и родители начинали смотреть на мое художество снисходительно. 15 годов фортуна обратила ко мне благосклонные взоры в лице устюжского мещанина, живописца Ионы Неупокоева. Каковой мастер работал по наружности и по внутренней отделке. Преодолев диковатую стеснительность, я подскакивал к Ионе со всяким угождением, и добродушный человек сговорил меня в ученики за 5 рублей в месяц. С каким душевным удовлетворением гляжу я на жизненное поприще теперешней молодежи. Теперь, кто имеет призвание или стремление, ему не так трудно выказать себя. Нонче всякое рачительное усердие в науке и художестве неограничительно поощряется государством. Так ли теперешний студент, принятый в Академию художеств, доволен судьбою, как радовался Васька Вопиящин, попавший в обучение к маляру Ионе Неупокоеву? Истинно был Неупокоев, на одном месте не любил сидеть. С Ионою Неупокоевым обошел я мало не все выдающие пункты Вологодской и Архангельской губерин. Иону ничто не держит, ни дождь, ни снег. Он все идет, да едет, и я за ним, как нитка за иголкой. А кроме всякого малярного поделия, как то левказ, окраска, отделка под мрамор и под орех, с успехом потрафляли по художественной части. Липовой доски на севере нету. Под краску утвари деланы из сосны, ели, ольхи. Поновляли божество и писали изново, свободно копируя в новейшем вкусе. Причем любопытно отметить, что население Северной Двины и Поморья имеет неопровержимое понятие к древнерусским образцам письма. Повсеместно принятую новую живопись икон здесь почитают за простые картины, и местное духовенство нередко потакает таковому пристрастию прихожан. В японскую войну 1904 года мне довелось пособлять владимирскому иконописцу в поновлении древнего иконостаса в Заостровье под городом Архангельском. Профессура археологов навряд ли так следит за реставрацией, каковым недреманным оком караулило нашу работу местное население, даже простые бабы, чтобы мы не превратили навыкновенных им дохматов. Но возвращаюсь к предыдущему периоду. Первый мой учитель Иона достоконально знал живописную практику и мог говорить об теории. Но благодаря тому, что Иона любитель был скитаться по проселочным дорогам, а не шаркать по городовым тротуарам. У него зачастую конкуренты удергивали из рук работу или заказ. Самозваный художник, а по существу малярешка самая немудрая, Варнава Гущин, не однажды костил Иону Неупокоева в консистории, якобы пьянственную личность. Но пусть беспристрастные потомки судят хотя бы по такому факту. Демартуи ни зиль ни бебене. Но таково было повседневное поведение самозваного Варнашки и компании. Отнюдь не оскорбляя памяти усопших, которые, напившись, пели песни в храме Божием, где имели пребывание по месту работ, каковые несвойственные вопли в ночное время вызывали нарекания проживающих деревень. Но мастер призванный, а не самозваный, Иона, когда ему доверено поновить художество предков, с негодованием отвергал, даже ежели бы поднесли ему кубок искрометной мальвазии, не то что простого. Но даже и принявши с простуды чашки 2-3 и не могши держаться на подвязях, Иона все же не валялся и не спал, но, не твердо стоя на ногах, тем не менее твердую рукою пробеливал сильные места нижнего яруса. Причем нередко рыдал до глубины души, переживая воображенные кистью события. С Ионой Терентьевичем ходил я 10 годов не как в учениках, а в товарищах. Такого человека более не доведется встретить. Приставился в 1895 году в городе Каргополе. Такой удивленный житель Иона, что у него не было ни к кому хозяйственного поведения. Ходил зимой и летом одним цветом, одежон к сермяжных сукон. Прибыльные подряды на округ были в руках загребущих человеков. У Ионы его многотрудные руки простирались только к окраскам да кистям, к столярным да к щекотурным снастям, а не к ограблению. Он чужого гроша под палец не подгибал. Иона Неупокоев имел дарование писать с живых лиц. Глядит и пишет. Умел миниатюрное письмо, так что предельная величина не превышала 12 вершков. Каковым портретом занимался в среде мещанства и торгового сословия. Но фотография подорвала уже своей дешевизной цены. Впрочем, заказывают увеличение на красках с карточек визитного размера, чтобы отнюдь не являлось черноты, но поцветнее и посановитее. Иона для сортовых писем холстинки накладывал на тонкую дощечку, и, ежели где стоим долго, писал из яйца. Я же, худой ученик, клею холст и на кордонку, да, наведя тонкий левказ, пишу готовыми масляными красками. А из яйца писать много обрядней. В запас яичных красок не натворишь, хотя и прочнее. Впрочем, и Иона делывал без доски. Но 3 холстинки одна на другую наклеит, мездряным или рыбным клеем, оказывала как дощечка. Такого рода живопись на паволоке имелась во флотском полуэкипаже адмиралтейства города Архангельска. Такие у Верпаховского в рыбопромышленном музее на Троицком Пришпекте. Того же типа 2 шкапа на красках. Каковые шкапы делал я во свои юные годы, каждогодно посещая Архангельский город с Ионою Неупокоевым на время ярмарки для письма балаганов. У иконного письма теперь такого рачения не видится, с каковым я приуготовлял тогда эти дверцы и ставеньки про свое наивное художество, которое, впрочем, художеством никто и не называл, но не более как расписные ложки и плошки. Господин Менг, пейзажист из превосходных, неоднократно удивлялся навыкновенной процедуре нашего письма. Он говорил: «Теперь я понимаю, для чего моя картина, висящая в гостиной, помрачнела в 10 лет». А дверь, которую здешний мещанин упестрил своей варварской кистью 40 лет назад, не утратила колоритов. Я тогда не доспросился, а, видимо, господин Менг понял, потому варварское письмо прочно и цветно, что мещанин сам и краску тер, сам олифу варил. Которую олифу варил знающий человек, и под той олифой живопись как под стеклом. Но и краска должна вмереть в дерево, в левказ. То уж письмо вековое, правнуки подивятся. Ишь скажут, прежние дураки над чем старались. Рядовые работы, комоды, сундуки, шкапы подписывали расхожими сюжектами. Вазоны, травы, цветки, дерево или железо грунтовали охрой, крыли белилом свинцовым и писали на три краски в льняном масле. Но возьмем предметы благородной страсти господина Верпаховского или флотского полуэкипажа. Им тепереча годов по 90 и по 60, но они сохраняют следы былой красоты. Но молодые бабы — суть лютый враг писаной утвари. Они где увидят живописный стол, сундук или ставень, тотчас набрасываются с кипящим щелоком, с железной мочалкой, с дресвой, с песком и драят наше письмо лютее, нежели матрос пароходную палубу. Но любее нам толковать о художествах, а не о молодых бабах. У стоящей работы сухое дерево приклеивали клеем, который выварен из кожаных обрезков. Как высохнет, всякую емуринку загладим. Тогда холщовую настилку, вымочив в клею, притираем на выделяющие места, где быть живописи. Паволока пущай сохнет, а я творю левказ. Ситом сеянный мел бью мутовкой в теплой и крепкой тресковой ухе, чтобы было как сметана. Тем составом выкроешь паволоку, просушивая дважды, чтобы ногтя в два толщины. И по просухе лощить зубом звериным, чтобы выказало, как скорлупка у яйца. Тогда и письмо. Тут и рисование, тут и любование. Тут другой кто, ни тронь, ни вороши, у кого руки не хороши. Как деланы были шкафы на морское собрание. И учела писал панораму Соломбольского адмиралтейства. А по ставенькам — постройку фрегата «Пересвет», каковая состоялась в 1862 году. Да на другом шкапу — бомбардирование Соловецких островов от Аглицкой королевы Виктории в 1854 году. Писано яичными красками из самой изящной работы.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.